Добрый день, дорогие друзья. На «Эхе Москвы» в Уфе продолжаются программы в эфире и на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Сейчас у нас время выбирать. Меня зовут Руслан Валиев и постоянный ведущий этой программы региональный координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев. Добрый день, Ренат.
Доброго дня.
И сразу представлю нашего сегодняшнего гостя. Это кандидата в депутаты Чекмагушевского районного совета и активист Руслан Нурдинов. Привет, Руслан.
Привет всем.
Итак, друзья, вы можете нас не только слушать, но и смотреть в Ютубе, я сказал. Есть чат для общения, есть номер для СМС, WhatsApp и Telegram, плюс 7-927-304-1051. Бумажные бюллетени и электронное голосование. Такова тема сегодняшнего выпуска. И я передаю слово Ренату.
Друзья, да, именно об этом мы сегодня поговорим. Я напоминаю, что еженедельно по пятницам мы освещаем избирательные кампании, которые проходят на территории Башкирии, которые завершаются, к нашему бесконечному сожалению, трехдневным голосованием с 17 по 19 сентября. Мы рассказываем про важные детали избирательного процесса, разбираем термины, связанные с выборами, обсуждаем с экспертами и кандидатами в депутаты важные темы, в конце каждой передачи отвечаем на вопросы слушателей, поступающие в соцсетей. Вопросы можно будет присылать в комментарии к ролику, который мы выложим в YouTube после завершения передачи, а также лично мне в Фейсбуке, Инстаграме. Друзья, пишите, вы мне много пишете, мне нравится. Вопросы разные, сложные, интересные. Пишите, мы на них ответим. А я напоминаю, что сейчас по всей России идет избирательная кампания в Госдуму Российской Федерации. По Башкирии мы выбираем 6 депутатов. В Уфе одновременно проходит кампания выборов в Горсовет 36 мест, а в трех районах Башкирии выбираем 3 до выбора депутатов в Курултай. 3 человека выбираются. А в сельсоветах по всей Башкирии и в горсоветах Белорецке и Бирска мы избираем 303 депутата в рамках 173 избирательных кампаний местного уровня. Друзья, так что в этом году лето в Башкирии действительно предвыборное и жаркое.
Прекрасно. Перейдем так,
к новостям. Да.
Так, новости последние. Угу.
Последние новости. Давайте с федеральных новостей начнем. И сразу плохую новость я вам приготовил. Центр избиркома Российской Федерации рассказали, как будет организована аккредитация журналистов на выборах, которые назначены на единый день голосования 2021 года, 17-19 сентября. К сожалению, если коротко свести все новости на эту тему, то процедуру осложнили, а возможности отзыва аккредитации расширили. Аккредитация на единый день голосования будет отдельно от других выборов, то есть только на эти выборы дается в этом году. Еще одна новинка предусматривает это положение, предусматривает возможность отзыва аккредитационного удостоверения, чего раньше не было. Соответственно, такой новый порядок существенно осложнил журналистам и редакциям процесс освещения выборов, поскольку мы действовали на всей территории Российской Федерации, мы могли ездить как журналисты на все выборы, от федеральных до самых местных. Вот. Руслан, скажи, пожалуйста, как на вас это отразится, потому что вы тоже работаете как журналист, я знаю, получаете аккредитацию только в местном ЦИКе, насколько я знаю.
Ну, я в законные детали не вникал, но, в общем, я заявил, что мы будем аккредитовываться, попросили заполнить форму. Форму я жду пока, все.
Ну, отлично.
Скорее всего, форму заполним, будет нормально.
Угу. Перейдем к региональным новостям. В Ростове-на-Дону завершилось слушание уголовного дела учителя географии Ростовской средней школы номер 47 Наталья Башарина. Суть дела вот в чем. Ей было предъявлено обвинение в том, что, будучи членом участковой избирательной комиссии 1784 в Ростове-на-Дону, в ходе голосования по выборам губернатора Ростовской области в 2020 году, в сентябре у них проходило, она совершила преступление по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это фальсификация документов и фальсификация итогов голосования. Ну, по-русски говоря, вбросы она организовывала. Свою вину Наталья Башарина признала полностью еще в ходе следствия и подтвердила это в суде. А суд прекратил уголовное дело в отношении Натальи Башариной, перевел его в категорию уголовно-правового характера и назначил ей штраф в размере, тут, внимание, друзья, 140 тысяч рублей. Довольно существенная сумма и вообще, по-моему, прецедент. Такой раньше такие штрафы ограничивались 10-15 тысячами рублей. Я напомню, что это обычная учительница, у которой там официальная зарплата 25-30 тысяч рублей, а ей такой вот штраф назначили. Так что такие дела тоже заканчиваются существенными штрафами.
Угу, вот. Да. Стоит ли заниматься правонарушениями, в расчете получить 10 тысяч рублей зарплаты за проведение выборов?
Не получится. Теперь не получится, да. К сожалению, в Башкирии, например, тянется уже больше года с прошлого сентября различные жалобы, которые подали в суд, и яблоко, потому что мы когда наблюдали, в прошлом сентябре очень много тоже зафиксировали нарушений различного рода, вплоть до переписывания на двух участках бюллетеней. Но вот все еще тянется, еще ни к чему не пришли. Друзья, переходим к нашим уфимским новостям. В Горсовет идет избирательная кампания. Я напомню, что выдвинулась партия «Родина» 6 кандидатов, выставила ДПР 18 кандидатов, «Единая Россия» 18, «Яблоко» одного кандидата выставила, «Справедливая Россия», «Патриоты», которые за правду 18 кандидатов выставила, «Новые люди» выставили 9 кандидатов, «Российская экологическая партия «Зеленая» выставила 7 кандидатов, КПРФ 18 кандидатов выставила, «Партия роста» 2 кандидатов и «Партия пенсионеров» 9 кандидатов выступили. Короче, примерно 6 человек, почти ровно 6 человек претендуют на одно место кандидата, на одно место депутата в Горсовет города Уфы. Довольно неплохая конкуренция должна быть. Партийные списки выставили «Родина», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», «Единороссы», КПРФ, «Партия пенсионеров» и «Новые люди», которые впервые участвуют. Посмотрим, что у них получится. Вот, но городская избирательная комиссия занимается не только регистрацией, но и отказами. Пошли уже первые отказы в регистрации. Итак, странный случай произошел с Андриановой Марией Александровной в избирательном округе номер один. Дело в том, что по закону, если вы подаете меньше 1000 подписей в свою поддержку, то у вас они проверяются 100% все подряд. Она подала 289 штук, и решением комиссии были признаны недействительными все 100%. Это довольно странное решение, потому что обычно какое-то количество признается недействительным, это так, ошибки всякое разное бывает, и поэтому подаются запасом как раз на этот, на эту отбраковку. Почему конкретно были признаны все 100% не раскрывается, в решении указано, что вот все, странно, кстати, первый раз такое вижу, чтобы все 100% были признаны действительными. А вот дальше стандартная история началась. 28 июля состоял заседание комиссии по проверке подлинности подписи кандидата-самодвиженца по 9-му округу Леонида Бирюкова. Он сдал разрешенный максимум, это 233 подписи, а подлинным признали только 203, при необходимом минимум 212 подписей. Таким образом, Бирюкова отказали в регистрации. Бирюков сам заявляет, что была по ходу дела провокация какая-то против него устроена, но я думаю, в следующий раз мы его позовем в гости в передачу, он нам подробнее расскажет о том, как так получилось, что он тщательно собирал, а в итоге признали подписи недействительными, потому что, как было указано в решении, данные были недостоверны. Люди буквально сами за себя ставили ни свои фамилии, ни свои даты рождения и так далее. Странная история. Такая же странная история произошла с активисткой Аллой Яковлевой. У нее 22 подписи забраковали, и поэтому ей не хватило всего одного подписи. Но это вообще классика. Отбраковать ровно на один больше, чем нужно. Все. Вам не хватает ровно одного голоса, и вас снимают с регистрации. Вот. И, насколько я знаю, вчера еще одно прошло заседание, и ее сняли еще одну подпись, теперь не хватает двух подписей. На самом деле эти решения можно опротестовать в суде. Если вы успеете это делать, у вас по закону есть, по-моему, 10 дней, вот, то если вы успешно протестуете в суде, у вас есть время восстановиться, что называется, и войти в избирательную гонку, в агитационную, но уже с ограниченным количеством времени. Посмотрим, что у них получится. Но Алла Яковлева, по крайней мере, заявляет о том, что она готова биться до конца. Угу. Я напоминаю, вообще, у нас нарушается процедура это тем, что по закону при проверке подписных листов вправе присутствовать кандидаты, собственно, подписи которых проверяются. Так вот, ни одного из этих кандидатов не позвали на такие заседания. То есть они не смогли проконтролировать качество работы комиссии. Собственно, вот такая вот обычная история у нас происходит. Это повсеместно, и это надо обжаловать, друзья, и с этим надо бороться.
Угу. Ну, я тут добавлю, что в составе этих комиссий присутствуют представители МВД, как правило, сами члены городской, как правило, избирательной комиссии, если мы говорим про Уфу. И, в общем, в таком между собойчике, получается, эту ситуацию разруливают каким-то образом.
Да, Алья Яковлевна сообщили, что там вообще ФСБшники были, поэтому и засекретили якобы какие методы, как они проверяли, что вообще это полная ерунда. На самом деле они должны, кандидат имеет полное право присутствовать. Друзья, если вы кандидат или представитель партии, присутствуйте на таких заседаниях, вы имеете полное право, требуйте своего присутствия.
Предлагаю у нашего гостя сегодняшнего, Руслана Нурдинова, спросить, который сдал, и его подписи успешно прошли проверку, присутствовали ли вы во время этой процедуры?
Да, я вот это вот все слушаю и даже хочу похвалить наших, получается, чемогушских пиковцев. Меня они предупредили смс-кой, позвонили, подождали, я чуть опоздал даже, подождали, пока я пришел. И да, мы все вместе проверили прямо при мне, разрешили снимать это все на видео. У нас все в порядке.
Полиция тоже была?
Нет, полицейских не было, только представители ТИК.
Отлично. Ну, кое-когда у нас порой начинают нормально работать представители территориальной комиссии, если на них надавить, особенно если говорить об этом через СМИ, много и активно освещать деятельность избирательных кампаний. Так, друзья, переходим к нашей рубрике «Энциклопедия выборов». В рубрике «Энциклопедия выборов» мы рассказываем подробно о различных аспектах избирательных кампаний. Сегодня очень важный аспект – это, собственно, процедура голосования. Сегодня мы поговорим про бумажные бюллетени и компьютерное голосование, и про важность каждого голоса. Итак, голосование – это способ принятия решений группы людей, например, избирателей, при котором общее мнение решения формулируются путем подсчета голосов членов группы. Голосование может быть открытым или тайным. При открытом голосовании не скрывается, как голосовал тот или иной участник. А при тайном голосовании, наоборот, принимаются меры, чтобы голосование, чтобы информация о том, кто как проголосовал, была недоступна. Зачем это нужно? Это исключает возможность какого-то контроля за волеизъявлением избирателя или давления на него после, потому что иногда считается, что кто-то неправильно проголосовал, и таким образом возможно давление, если бы оно было открытым. И поэтому у нас голосование в России на выборах является добровольным и тайным. Базовый механизм тайного голосования – заполнение бумажного бюллетеня с дальнейшим подсчетом голосов и подведение итогов выборов. В такой системе невозможно отследить, кто и как проголосовал, что дается защиту от преследования, но, с другой стороны, дает возможность фальсификации. Что мы неоднократно замечали, например, в сентябре в прошлом году нам поступала такая информация, избиратели сами нам говорили, что они голосовали за яблоко на участке, а потом мы смотрели итоговый бюллетень, а там нули стояли. То есть 1, 2, 3 человека могли проголосовать семьей за яблоко, а в итоге получали ноль. Понимаете, да? Это явная фальсификация, но при системе тайного голосования это невозможно подтвердить, нужно идти в суд и через суд добиваться пересмотра, собственно, итогов выборов, ну, например, пересчета или даже иногда перевыборов, то есть повторный выбор назначается. Вот. Дальнейшим развитием технологии бумажного голосования является различный вариант электронного голосования. Их очень много на самом деле. Мы сегодня разберем только базовые, те, которые используются в России. Их на самом деле три. Бумажно-электронную систему голосования. Что это такое? Это когда обычная бумажная система, вы ставите на бумажном бюллетене свою отметку, галочку, например, а потом электронная система сканирования автоматически подсчитывает ваши голоса. Такие системы в России используются как СИБ-97, СИБ-2000 – это старая система, а вот более новая, которая вам известна многим, это КАИБ-2003 и КАИБ-2010. Так называемые. Вот. Соответственно, кстати, в этом году их тоже будут использовать в Башкирии. Их примерно будут использовать около 300 штук. Это 230 комплектов будут использовать. Это примерно 7% участков, на которых могут проголосовать 12% избирателей. Это большие участки. Это хорошая часть новости для нас. 230 КАИБов будут использовать. Плохая новость. Ни один из них не будет в Уфе. Уфе вообще не достались по нынешней информации. Так что мы будем голосовать по старинке. Так вот, эта система бумажно-электронная, она уже отработана, используется периодически по возможности. Вторая система – голосование с прямой записью. Что такое? Здесь бюллетеня уже нету, и вы приходите на участок, и через специальный такой маленький компьютер на сенсорном экране выбираете варианты, нажимаете, после этого система автоматически записывает голоса, и вам выдает такую квитанцию бумажную, вы ее с собой забираете, это подтверждение вашего голоса. И при необходимости по нему именно проверяется, насколько это было правильно. Использовалась такая система активно в 2011-2012 году, примерно на 300 участках по всей России. Называется она КЭК, комплексы электронного голосования. А сейчас активно развивается дистанционное электронное голосование. Что это такое? В 2019 году она стартовала. Это система на базе так называемой технологии блокчейн, которая позволяет надежно защитить правильность вашего голоса. Вам не нужно никуда ходить, вы можете прямо из интернета, из дома или со смартфона своего по дороге зайти в систему или сайт и проголосовать, подписав его своим аккаунтом в госуслугах. Таким образом, подтверждая, что это были вы. Вот. В прошлом году было такое тестовое голосование в Мосгордуме. Явка состоялась 92% была, что очень много для таких участков на обычных муниципальных выборах, обычно 20%. Вот. Проголосовало таким образом в тесте в прошлом году почти 10 тысяч избирателей, что существенно, на самом деле, для таких округов. Но, на самом деле, в день голосования были сбои в системе, не выдавались эти самые электронные бюллетени, система не обновлялась, ее вручную перезапускали. В общем, было много-много проблем. А потом, после итогов выборов, таких, которые были подведены, эти данные еще были слиты, просто в интернете нашли персональные данные этих участников этого электронного голосования. И вот, несмотря на это все, было принято решение продолжить этот, расширить этот опыт, и в этом году уже несколько регионов, по-моему, 7 используют, кроме Москвы и Севастополь использует на своих территориях голосование на Госдуму. Вот, соответственно, но в регионах пока нельзя, только на федеральных выборах Госдума. Посмотрим, что получится. На самом деле к этой системе сейчас есть большие претензии, потому что в теории она хороша, но на практике получается так, что ее контролировать толком не получается, она работает нестабильно, а еще сливает данные почему-то. Вот, то есть там и методические нарушения есть, и технические есть погрешности. Вот, и тем не менее, эта система активно развивается. Мы считаем, что при внедрении электронных избирательных устройств все важнейшие избирательные действия, которые включают в себя процедуру голосования, подсчеты голосов, его оформление итогов голосов, должны подлежать общественной проверке, в том числе со стороны гражданина, не обладающего специальным техническим познанием. Потому что сейчас это сделать, ну, возможно, только если вы хотя бы немножко разбираетесь в этих технологиях. Вот. Вот мои коллеги сейчас активно этим в Москве занимаются. Сейчас уже идет в последний день тестирования, собственно. Сейчас вот оно проходит. Вот. Соответственно, друзья, нам это тоже в Башкирии рано или поздно, видимо, грозит, поэтому давайте готовиться, смотреть, как получается в Москве. Угу. Вот. Вообще мы всецело приветствуем IT-технологии, которые развиваются. Даже КАИБы, они снижают явку почему-то, они повышают долю голосов за независимых кандидатов, они снижают долю голосов за партии или кандидатов, которые поддерживаются властью и так далее. То есть это такое, такие технологии делают выборы более честными.
Полностью согласен. Как член избирательной комиссии с правом решающего голоса с опытом трехлетним, одни из выборов у нас проводились с КАИБами, и тогда явка по участку в Уфе составила около 18%. Прочитаю сообщение одного из наших зрителей в Ютубе. Михаил пишет и напоминает нам, Руслана, имеется в виду Нурдинова, в прошлый раз тоже зарегистрировали, а потом сняли через суд. И действительно, я подтверждаю, я помню, именно так оно и было. То есть способы снятия кандидатов, отстранения их от участия в выборах разные. Не только на первом же этапе с подписями это может быть связано, но и дальше тоже расслабляться, как говорится, нельзя.
Да, конечно, за 10 дней до выборов это уже невозможно, но до этого времени по суду можно снять кандидата либо списка партии. Друзья, переходим к рубрике «Термин дня». Сегодня это бюллетень, разумеется. Термин «избирательный бюллетень» – это документ конституционной важности вообще-то, который удостоверяет голос избирателя. Избирательный бюллетень является бумажным листом, используемым для выборов и содержащим списки кандидатов на должность либо партии. При анализе знаков этого документа избирательная комиссия выносит вердикт о предпочтении того или иного кандидата или партии. Напомню, бюллетень не является агитационным материалом на всякий случай, иногда его считают агитационным материалом, потому что там есть символика партии или кандидата. Избирательный бюллетень – это средство выражения избирателем своего выбора в отношении того или иного кандидата, поэтому избирателю предназначен только один бюллетень. Но не всегда только один голос. Кстати, в Башкирии тоже есть многомандатные выборы. Вот осенью некоторые сельсоветы будут выбирать в многомандатных выборах. Друзья, напомню, что в избирательном участке вы получаете несколько бюллетеней обычно, которые для удобства отличаются цветом. Например, в Уфе 17-19 сентября вы получите два бюллетеня на выборы в Горсовет Уфы и два в Госдуму Российской Федерации. То есть по одному на одномандатника на человека и одну на партию получается. Итого 4 бюллетеня у нас будет, мы будем голосовать. Друзья, напомню, каким бы ни были выборы федерального либо местного уровня, приходите голосовать, ставьте отметку против одного из кандидатов либо одной из партий и смело опускайте в избирательный ящик. Каждый голос на выборах важен. Напомню, что чем полнее избирательный ящик, тем труднее бросить туда бюллетени, что бумажные, что электронные. А про важность каждого голоса, я думаю, сейчас нам расскажет Руслан Нурдинов, многократный кандидат самодвиженцев, депутаты Чекмагушевского районного совета. Скажи, пожалуйста, Руслан, у тебя уже была история, когда ты доходил до дня, за тебя уже голосовали, прошли подсчеты голосов, это, по-моему, твоя первая, да, была попытка. Но в итоге у вас там случился очень редкий случай, когда голосов совпало. Прям разница была 0 голосов между тобой и другим кандидатом. Чем все закончилось?
Да, это было в 2019 году, когда я первый раз баллотировался в Чекмагушевский районный совет. Не хватило одного голоса. У нас даже была такая интересная история. Мы настолько честно наблюдали на этих выборах, что вот один из моих наблюдателей звонит мне и говорит, одна женщина хочет по паспорту, паспорт у нее на руках, за мужа проголосовать. Ну, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью, давай так скажем. Мы на это не повелись. Я, в общем, ему не разрешил, а он этого не сделал. И мы вот до сих пор шутим, что этого как раз голоса нам и не хватило для победы. Вот что происходит после того, как одинаковое количество голосов. Через пару дней проводится жеребьевка. Это такой непрозрачный ящик. Как делается, скажу.
Да, расскажи, пожалуйста, технологию.
Кладется,
да.
В один конверт цифра 1. В другой конверт цифра 2, и вот кто вытащит цифру 1, тот и победил. То есть это вот так вот монетку сбрасывают, так выбирают у нас депутат. Вот, в тот раз я должен был первым вытягивать конверт из ящика, потому что я первым подал заявку на участие в выборах, но администрация, ТИК там или кто, я не знаю, задним числом приняли документ, что, мол, теперь не так, а по алфавиту будут тянуть, и по алфавиту я второй должен был тянуть. Вот так вот сделано.
Кто решил еще вот. ТИК решила, поменяла?
То ли ТИК, то ли администрация, я не знаю, кто.
Ну, администрация не могла это решить.
Администрации, по-моему.
Нет, ну, администрация не могла ничего решать, потому что такие вещи решают решением ТИКа могут быть. Они устанавливают некоторые процедуры, которые в законе могут быть нечетко прописаны.
Ну, возможно, я уже детали не помню. Вот так это было сделано. Буквально, типа, за 2 недели вот внесли такие изменения. Ну и как дальше делается? Берется один конверт, клеится на стенку этого непрозрачного сосуда, и нужный кандидат вытягивает нужную бумажку. Вот и все. И таким образом, получается, я проиграл. Но мы с ребятами, конечно, считаем, что мы победили, потому что даже вот это одинаковое количество голосов провластному кандидату удалось набрать только благодаря подвозу маргинальных и вот, лояльных, которым, вот, знаете, вот таким людям, таких людей подвозили на избирательный участок. С этим мы бороться, наблюдатели, не могли просто никак. То есть если вот остальные фальсификации не допускались, то вот такой подвоз массовый, ну, что с этим делать? Не будешь же людей там не пускать на выборы, да?
Нет, разумеется, право голосовать – это священное право гражданина, и нужно его реализовать всеми возможными способами. Скажи, пожалуйста, какие ты идешь уже третий раз, получается, да, ты каждый год, когда у тебя есть возможность на довыборах или на выборах участвуешь, вот, это похвально. Скажи, пожалуйста, какие у тебя основные положения за твоей избирательной кампании? Зачем вообще идти нужно муниципальный депутат? Ведь работа не оплачивается, ты считаете, совмещаете с работой, основной будете в любом случае.
Ну, Ренат, я ее, знаешь, уже выполняю эти два года, эту работу депутатскую, на самом деле, да, она не оплачивается, что там, что так. Для чего мне это нужно? Но в 2019 году мне пришло в голову, что мне лично нужен настоящий депутат. Вот. Но раз таких не было, пришлось самому баллотироваться, и с этого вся история и началась моя предвыборная. Я вот третий год уже веду свою предвыборную кампанию на одно и то же место. Какие планы? Я о них писал, это...
Коротко, именно.
Да, личные приемы, общественный контроль за деятельностью предприятий, и все это вот опубличивать, как бы людям показывать, как работают депутаты, их типа избранные, и как должен работать депутат, каким хотел бы стать я. Вот вся моя программа, на самом деле. Ну и говорить правду. Это главное условие моей программы.
Ну, то есть, если коротко, муниципальный депутат, хороший муниципальный депутат, здорового человека, должен говорить активно и распространять информацию о том, как, что происходит, да, собственно, какие решения принимаются, контролировать выполнение этих решений, ну и предлагать свои изменения в законодательстве региональном, если они, ну, принесут какую-то пользу, я правильно понимаю?
Системные ошибки какие-то выявлять и поднимать вот этот вопрос, ну, в общественности. Ну и самое главное, пользоваться, наверное, теми преимуществами, которые дает эта корочка. В моем случае, как я думаю, это беспрепятственный доступ на эти как раз предприятия. То есть если сейчас мне приходится через окошко там или через шпионов находить какие-то проблемы в школах и больницах, то там я могу спокойно заходить, расспрашивать и вместе с руководителями этих предприятий и учреждений уже решать проблемы.
Понятно. Давайте, друзья, переходить потихонечку к вопросам от слушателей, которые поступают. Руслан, есть ли сегодняшние вопросы? Это у меня в запасе.
Здесь в основном комментарии. Которые... Давай, у нас до конца 2,5 минуты, поэтому в ускоренном темпе.
Угу. Давайте, один вопрос попробуем. Итак, будет ли вакцинация обязательно для наблюдателей? Очень волнует наших ребят вопрос. И планируете вы с этим бороться? Смотрите, вакцинация вряд ли будет обязательным, но требование вакцинации всех, кто участвует в работе комиссии, наверняка будет. Поэтому, друзья, я вам рекомендую, если вы хотите быть наблюдателем, пожалуйста, успейте провакцинироваться, потому что в целом это полезно, если у вас такой метод
водов. В любом случае, сделайте это, я считаю так. Кстати, ну я по примеру приведу. Еще весной мне позвонили и спросили из комиссии, как у меня с этим дела. Я сказал, что у меня все в порядке, я прошел вакцинацию, поэтому все хорошо. Что там дальше, я не знаю. Больше мне не звонили, как говорится.
Друзья, у вас еще есть время. Вы успеете поставить обе вакцины. Вот, соответственно, оба компонента. Поэтому, друзья, если у вас есть желание, пожалуйста, решите этот вопрос заранее, потому что на ходу мы его решить не сможем. Вот. Есть еще такой вопрос, который волнует многих, к сожалению. Это вопрос по видеонаблюдению в свете последнего решения ЦИК РФ. Это вопрос от Лидии Валеевой из Фейсбука. Друзья, действительно, ужесточили способы видеонаблюдения. Мы сейчас думаем как это сделать, потому что сейчас вместо того, чтобы дать свободный доступ к видеонаблюдению, его сделали закрытым. То есть для некоторого количества участников через так называемые порталы видеонаблюдения, которые будут доступны кандидатам или, может быть, в общественной палате. Обычному избирателю теперь это будет недоступно, к сожалению. Мы сейчас думаем, как в таких условиях вести наблюдение, потому что видеонаблюдение позволяет нам находить те нарушения, которые мы в обычном режиме бы не нашли, потому что не доехали до этого участка, например, отдаленного сельского. Вот не везде у нас есть свои Руслан Нурдинов, Чемогорских районов, которые нам помогут с наблюдением, поэтому, к сожалению, это будет сложнее сделать. Но мы что-нибудь придумаем, друзья, не волнуйтесь. Такой вот хороший вопрос. Какие необычные приемы манипуляции по голосам избирателя могут применяться в связи с трехдневным голосованием? Друзья, никаких необычных не будет. Все будут все обычные, но на три дня, короче. Нам нужно больше людей, на самом деле.
Да, я тоже хотел сказать в завершении эфира. Да. Тут, как говорится, личное участие каждого. Чем больше наблюдателей и прочих активных граждан, тем лучше. А время нашей программы подошло к концу. Это было «Время выбирать». У микрофона Руслан Валиев и на прямой видеосвязи Ренат Факиев и Руслан Нурдинов. Оставайтесь на эхе. До свидания.